Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетворенных вед, продолжение. Великие люди понимают, что своими усилиями живое существо не может освободиться из сетей материального мира. С твердой верой и преданностью они посвящают себя трансцендентному любовному служению Господу. Так утверждают олицетворенные веды. Но это великие люди понимают. Обусловленные не понимают. Нет, невозможно. Мы говорим обусловленная душа. Это люди, которые зависят от обстоятельств постоянно. Материальных условий. Не обусловлены. И когда мы говорим о духовной жизни, она духовна, то есть нематериальна, то есть не зависит от материальных условий, что духовное значит. Если какая-то частичка духа попала в зависимость от материи, это называется материальное существование. И если кто-то зависит от духовной энергии, то это духовное существование. То есть вопрос зависимости. И обусловленная душа, она зависит в уме прежде всего. Например, если мы предлагаем начать духовную жизнь, то мы часто услышим, что люди скажут, но мне некогда и нет возможности. Если я буду время тратить на мантру, еще на книги, я не смогу эффективно трудиться, что-то заработать достаточно. Это обусловленная душа. Нет условий. Они еще не знают о том, что имя Бога, Бог, не обусловлены они, могут все. Неважно, в каких условиях находится, если он повторяет имя Бога, он находится под защитой. Кто-то вообще говорит, что это какая-то глупость, зачем что-то повторять. Да вообще, есть ли Бог или нет, кто знает. Это все обусловленные живые существа, которые указывают на материальный опыт, на ученых, ну, кто видел, свидетелей. В современной истории это не упоминается, что Бог этот приходил. Только в священных книгах, которые неизвестно, кто написал и вообще, что это такое. Это все обстоятельства материального мира, они ищут подтверждение в материальном мире. Иногда они находят сверхэнергии какие-то и думают, о, Бог есть. Материальные. Как ядерная энергия, когда впервые использовали, подумали, боже мой, что же такое-то? Не Бога ли мы они открыли вообще? Или находят какие-то волновые там энергии разума, как им кажется, во Вселенной, им тоже кажется, что не Бога открыли. Потом они к этому привыкают и забывают, это обусловленное существо. Бога открыли и забыли. То есть какую-то энергию просто открыли. Но он напоминает что-то сверхъестественное. Вот какой-то момент у них есть такой сентимент. Но знаний нет. Их знания только в области материи, поэтому там нет подтверждений, что Бог есть. Материя не может ничего на этот счет сказать, так же, как ум материальный ничего не может сказать, и материальный рассудок ничего не может сказать, и материальное чувство тоже, это все область материи. Нет ответа. И тот человек, который понимает, что имя Бога не обусловлено, и сам Бог не обусловленное существо, он может легко продвигаться в духовной жизни. Очень легко. Просто повторяя имена Бога и думая о Боге. Вот такой секрет. Очень просто все. То есть тот, кто осознает, что Бог всемогущий, он не будет указывать на обстоятельства. Какая разница, какие обстоятельства? Бог всемогущий. Я повторяю святое имя, Бог всемогущий. Я могу духовно продвигаться при любых обстоятельствах. Иногда человек ставит условия, тоже обусловленные. Ну, то есть я верю в Бога, собственно, но я еще обусловлен. Поэтому я ставлю условия. Боже, дай мне материальные обстоятельства хорошие, условия, тогда я предамся тебе. Этот человек сам себя обманывает. Он еще мошенник, мошенничает. Еще нечестный, неискренний, нечистый. Потому что когда он получает материальные блага, он как раз забывает Бога. На таком уровне, который люди вот так условия выдвигают, это материалисты на самом деле. Они лицемеры. Об этих лицемерах говорится во всех писаниях, и в Коране, и в других, что эти люди для вида приходят туда, а на самом деле просят материальных условий богатства. Но когда они получают богатство эти, они гордятся своим престижем, и лишь из престижа следуют религии. Чтобы люди думали, что они религиозны. На самом деле они от Бога отказываются. Богатство, их богатство отсоединяет их от Бога. То есть у них свой мир, обусловленный мир, который им нравится. И нравится обуславливаться ими. И человек не замечает Бога, потому что он от него зависит полностью, в полной степени. Поэтому он никогда не увидит его. Это полная степень. Только полностью предавшись Богу, можно осознать свою полную зависимость. Но обычно даже маленькие дети не осознают своей зависимости от родителей. Пока они маленькие, растут, говорят, я и без родителей, вот только вырасту, дайте мне время, я смогу жить самостоятельно, зачем мне, хватит меня контролировать. Потом позже он осознает, что иногда очень хочется зависеть от какого-то доброго покровителя, от мамы. Даже когда ему уже 80 лет, он маму зовет в момент смерти. То есть иногда, человек понимает, что вот такая зависимость нужна нам, в хорошем смысле слова. Ну а в основном люди хотят освободиться при помощи каких-то условий, обстоятельств. Ну и, как правило, это богатство, там, деньги, там, недвижимость. Вот, это помогает им как бы вот освободиться, так им кажется, от какого-то контроля. И вот эта обусловленность им нравится, когда они владеют какой-то энергией. «О возлюбленный Господь, продолжали веды, в совершенстве познать абсолютную истину очень трудно. Безгранично милосердный к падшим душам, ты приходишь в этот мир в образе различных воплощений и вершишь чудесные деяния. Ты являешься сюда даже как исторический герой, и твои подвиги описаны в ведах. Повествование о тебе – океан духовного блаженства». То есть он может просто присутствовать и наблюдать, как сверхдуша. Но иногда он сам приходит и подает пример героизма. Еще так поступает. Это удивительно. Зачем? Спрашивается. Вопрос сложный. Если как сверхдуша, он в сердце каждого живого существа и все управляет, и контролирует, и дозволяет, все под его управлением. Зачем же ему еще приходить? Пример. Я прихожу, чтобы выполнить обязанности, он говорит, Бхагавад-гите. Если я не буду выполнять обязанности, весь мир рухнет. То есть он заботится так о людях. Даже присутствие сверхдуши, все может прийти в упадок. Сверхдуша не вмешивается в свободу выбора. Вот как, не вмешивая свободу выбора человека, вывести его на духовный путь, если он не хочет? Остается пример. Пример героизма. Вот таким путем он все-таки выводит людей. У них появляется желание вот этой славы. Как это красиво было, как это удивительно, это и подвиги, это прекрасно. И люди тоже вот пытаются идти по стопам. Вот таким путем он действует изнутри и снаружи. Либо ачарью посылает, кто снаружи также будет вести своего представителя, как Прабхупада, это величайший ачарий, ачарья. И мы все идем по его стопам, его примеру следуем. И так, как сверхдуша, он говорит, в сердце, как ачарья, он также подтверждает все извне. Таким образом, у человека появляется вот это вот желание. Пробуждается духовное желание, их можно пробудить. Заставить нельзя, пробудить можно. Повествование о тебе – океан духовного блаженства. Людям нравится читать рассказы, прославляющие обычных джив. Но когда они открывают для себя мир ведической литературы, повествующей о твоих вечных лилах, то погружаются в океан духовного блаженства. Подобно тому, как усталый человек освежается, погружаясь в воду, обусловленная душа разочаровавшись в материальной жизни и устав от мирских дел, освежается и забывает об усталости, просто погружаясь в океан твоих божественных лил. Вот даются такие примеры. Один из примеров – это пища. То есть мы повторяем мантру, как едим пищу. Подобно этому. Когда мы едим пищу, то мы чувствуем, что она вполне приемлема, и едим ее. Она вполне подходит нашим вкусам. Оказывается, мантра вполне подходит нашим вкусам, мы насыщаемся. Чувствуем вот это вот внутреннее насыщение особое, энергия. Удивительно, что не принимая физическую пищу, мы уже испытываем насыщение, уже избыток энергии приходит, тонкой. Физическая тоже нужна, но вот мы давайте вот попытаемся разделить физическая энергия и духовная энергия. Научимся различать эти вещи. Не только пища физическая дает энергию, не хлебом единым жив человек, то есть должна быть еще энергия. Бывает, что люди едят постоянно, но ничего хорошего не могут сделать. Нет позитивной энергии. И нет энергии чит, знания. Но человек повторяет мантру, в это время он не ест пищу. Но он подобно пище насыщается. Особенно, когда лакомство. Он начинает наслаждаться этим. Потому что она иногда превращается в лакомство. Иногда в обычную пищу. Иногда в твердую пищу. Это как разнообразие за столом. Есть и соленая пища, и твердая пища. Есть для пищеварения какая-то пища, которая невкусна сама по себе, как горькая дыня. Вначале едят для пищеварения. Ее много не съешь, но горькая дыня. Но это все относится к процессу. И все вкусы могут присутствовать, и не только лакомство. Обусловленная душа ждет лакомства постоянно. Но родители говорят за столом, не только сладкое, сладкое в конце. Вот нужно поесть то-то, то-то, вот такой порядок. Вот так же мы повторяем мантру. Там разные вкусы могут быть. С горечью примешивается от нашего существования, от нашего ума. Потом пища становится соленой. Можно есть уже. Горечи нет. Потом есть что-то нейтральное, означает, что мы чувствуем такую легкость. Как бы и вкуса нет, но легкость, освежение. Затем мы чувствуем, что есть какая-то даже лакомство, сладость какая-то. О, это экстатично. Таким образом, мы наполняемся этими вкусами во время джапы. У нас появляется энергия. Откуда она появляется, эта энергия? Мы не ели ничего. У нас появляется энергия контролировать чувства, пищу готовить, предлагать Богу сначала. У нас уходит это стремление поедать, все быстро съедать самому для себя. Вот это вот раджас, он уходит постепенно, мы уже отношения имеем с Богом. Здесь дается другой пример. Подобно тому, как погружает человек в воду, уставший и разгоряченный от труда или солнечного дня, то есть от жары, от зноя. Вот подобно этому также прохладную воду опускается, вот так же это подобно тому, как мы общаемся с Богом. Сразу же приходит освежение, обновление, восстановление. Вот такие примеры даются, вот, что касается духовного. То, что мы жаждем на самом деле. Если мы этого так жаждем, говорится, то почему же мы так несчастны, что не слушаем Святое Имя? Господь Читания говорит это. Святое может обладать всеми энергиями, но я несчастен, меня не привлекают Святые Имена. И... То есть это через гуну благости нам нужно пройти, чтобы подобраться к святому имени ближе, через гуну благости, то есть через аскезу, через то, что усилие 16 кругов, нам нужно усилие свежее. Гуна благости – это яд сначала, а потом всегда хорошо, всегда. Это так же, как вот что-то изучать. Давай, Вася, выучим таблицу умножения. Не хочу учить, трудно, все, он расстроен, он сильно расстроен. Но его заставляют учить, он выучил, и что он чувствует? Хорошо, я теперь знаю таблицу умножения. Прекрасно себя чувствую, лучше, чем раньше. Я теперь могу считать и прочее, оказывается, результат всегда хороший. Но пройти через вот эту аскезу не каждый рискнет, обусловленная душа. А вот зачем мне еще эти правила и предписания? У меня такая жизнь насыщена, у меня столько деятельности, столько работы. И еще здесь принципы какие-то, и садана бхакти. Они должны знать, что их работа не относится к аскезе. Вынужденное принуждение. Аскеза – это добрая воля. Вот это вот ценность жизни в доброй воле вся. В этом главная ценность. Другой ценности нет. Добрая воля – ценность. Свобода выбора – это высшая ценность. Свобода – высшая ценность. А то, что они работают, смешано. Да, они говорят, я хочу работать. Но на самом деле человек не хочет работать так. И в таких условиях, и в такой работе, и в таком окружении. Мы видим чаще всего, что они постоянно расстроенные ходят. Но дхарма, поскольку они соприкасаются с дхармой, когда работают, она их поддерживает тоже. То есть их работа смешана. И пройдя через такие аскезы, они чувствуют небольшое лишь удовлетворение. Потому что более-менее вынуждено. А корыстный энтузиазм они почти не предпринимают. Почти в жизни такого нет. Редко это очень делают. Поэтому как бы счастье, но глубокого человек никогда не ощущает. Крохи. Крохи. А так она постепенно обретает духовное блаженство в океане божественных лил. Поэтому самый разумный из тех, кто идет путем самосознания, предпочитает всем остальным его методам преданное служение, включающее в себя 9 видов деятельности, главные из которых — слушание и повторение. Карма-йога рекомендуется, работа. Физический труд рекомендуется. Гьяна-йога требуется, мыслительные усилия большие. А бхакти-йога — это легкий процесс. Просто слушать. Даже думать не надо. Напрягать ум не надо. Просто слушать. Как раз расслабиться нужно. И все. И вот это самое трудное. Для обусловленной души расслабиться. От своих мыслей уйти очень сложно. Очень сложная задача. А метод очень простой. И самый трудный для карми, для гьяни — это невозможное дело. Как можно слушать и не обдумывать все это, и соглашаться со всем, что тебе говорят вообще? Ум для чего мне? Я должен иметь свое мнение. Он очень могущественный. Нет, нет, это ваше мнение. Ну, я послушал, но у меня есть теперь свое мнение. Я слушал вас, слушал Бога, но у меня теперь свое мнение. Вот это гьяни. Очень сложная задача. Он даже не может себе представить, что можно жить без своего мнения. А с мнением Бога только. Неустанно слушая, пересказывая повествования о твоих божественных играх, такие предавшие, преданные не стремятся даже испытать духовное блаженство, освобождение. То есть счастье, слияние с бытием Всевышнего. Им не нужны... Это так называемое, не нужно освобождение. И уж тем более они не желают заниматься материальной деятельностью, направленной на то, чтобы в будущем наслаждаться жизнью на райских планетах. Ну, здесь могущество слушания. Вот именно этого слушания, которое выше каких-то мнений, обсуждений, споров. Как говорится в Бхагавад-гите, есть люди, которые по простоте душевной слушают. Они не искушены в знании, просто, ну, простые. Они слушают просто, принимая авторитет. Они легко достигают преданного служения и освобождения. Очень легко. И вот этот, вот эти умные люди, образованные люди, им труднее вот перешагнуть через свое вот это образование, престиж образования, через отождествление себя с этим знанием очень сложно перешагнуть. Для ученых людей это, может быть, немалое время займет исчерпать свои как бы мыслительные ресурсы и признать, что я ничего не знаю. В итоге. Великим ученым это нужно прожить жизнь трудную, чтобы признать, о, я глупец. Вот у меня Нобелевские премии, у меня вот такие достижения, у меня открытия, но в конце концов я просто глупец. Но это нужно трудную жизнь прожить. С большими испытаниями. Как Санатана Госвами сказал, так, да, когда пришел, меня считают ученым человеком. И не зря его считали ученым человеком. Он знал такие языки, как санскрит, персидский, арабский. Он знал шастры. Сам великий ученый был. Великий ученый был. Но он пришел к Господу Чайтанье и сказал, я глупец. Ничего не знаю. Я, конечно, знаю персидский, арабский, но не знаю, кто я. Вот к этому приходит. Но это долгое время нужно, чтобы вот разобраться, кто же я такой. В чем же моя суть? Почему я являюсь источником страданий самого себя? Кто же я? Я же не желаю себе страданий. Что происходит? Ведь все страдания от меня же исходят. В моей жизни. От моего выбора, от моего мнения, от моих отношений. Все основано на моем выборе. Я все выбираю. Так кто же я? В чем же мой выбор? Освободить вот это вот меня от того, кто знает, кто он, кто на самом деле свободен. Да, вот это вопрос. Вот это для ученых людей большой вопрос. Они пытаются мир освободить при помощи технологий. Людей освободить от страданий. Так они считают. Дать удобства. Туалеты, телефоны, автомобили. Запахи искусственные, что приятно было. Они изобретают этого, сидят там днем и ночью, изобретают, усовершенствуют все эти вот телефончики, все эти вот штучки. И люди, они пользуются, одно выкидывают, другое берут, одно выкидывают, другое берут. Они даже не понимают, что это пережевывание пережеванного. Где наш фотоаппарат природный? Куда он делся? Наши глаза, наша память уже не работает так. Нам нужны фотоаппараты. Фотоаппарат не передает образ. Почему раньше, когда не было фотоаппаратов, все то, что люди видели, стало великими произведениями искусств? А сейчас миллиарды фотографий, никому не нужных. Просто их просматривают быстро. Не музейные ценности, потому что там нет сути. Суть выявляет живое существо, не фотоаппарат, а живое существо выявляет суть. Я могу сфотографировать историческое событие, и что я там пойму по фотографии? Его нужно пережить и изложить образно, научно. То есть человек должен это делать, а не фотоаппарат. И так они изобретают эти технологии, но не получают никакого представления о жизни при помощи фиксации вот этих всех фактов, наблюдения, процессов материальных. Не получают никаких знаний, только факты получают. А причины фактов не знают. Это фотоаппараты. Люди стали подобным механизмом. Они не понимают причины деятельности. А это главный вопрос в йоге, бхакти-йоге. Бхакти-йога означает, ты знаешь причину своей деятельности. Высшую причину своей деятельности. Не свои желания, а высшую причину своей деятельности. Вот тогда ты освобожденная душа. Вот тогда знаешь, кто ты. То есть ради кого ты действуешь. Нужно знать того, ради кого ты действуешь. Кто же это? Вот это и есть твое освобождение. Ради семьи ты работаешь, тебя она не освобождает от страданий. Ради себя, сам себя не освобождает от страданий. Ради кого же ты должен трудиться, действовать, чтобы ты обрел освобождение? Верховная личность Бога. Об этом нужно знать. Принимает эти плоды Ягишвара. Ягишвара, то есть плоды яги деятельности всех живых существ он принимает. Именно поэтому Вселенная существует. В обмене этом. Куда же это все уходит, скажите? Все наши плоды труда, куда эти энергии направляются? И откуда снова исходит вот это вот вращение происходит постоянно? Вот это переваривание. Кто переваривает? Вот этот весь большой механизм. Да, вот это все и есть Бог, правильно? Это его природа. Управлять всем этим, переваривать все это и давать нам это осмысление, знание, что мы должны делать, что не должны делать. Чистые преданные стремятся только к общению с парамахамсами, великими, свободными от пут материи, преданными, чтобы постоянно слушать о тебе и прославлять тебя. Ради этого чистые преданные готовы пожертвовать всеми мирскими благами, даже теми, которые сулят семейная жизнь, так называемое общество, дружба и любовь. Те, кто испил нектара преданности, наслаждаясь божественными звуками, прославляющими тебя, Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна Кришна, Харея Харе, Харея Рама, Харея Рама, Рама Рама, Харея Харе, не желают ни другого, духовного блаженства нематериальных благ. Для чистого преданного все это не ценнее соломы, лежащей на дороге. Здесь говорится о мирской дружбе и любви. Не будьте категоричными, тот, кто слушает сейчас эти слова, что любая дружба, любая любовь отвергается. Иногда преданные ведут себя очень холодно, имперсонально по отношению к преданным друг другу. Это неправильно. К преданным мы должны быть привязаны. Мадхьяма Тикари привязан к преданным. Конечно, Тикари, он еще имеет каменное сердце. Он еще критикует преданных. Мадхьяма привязан, дружественен к преданным. Это может не выражаться, скажем, к преданным, которые еще агрессивны, с плохими качествами. Он может внешне не проявлять такую дружбу, а быть на расстоянии. Но он дружественно расположен на расстоянии, потому что видит, что человек практикует преданный. Он живет в нем преданного. Но он никогда никому не относится плохо, агрессивно. То есть дружба с Господом и его преданными. Это великие отношения и чистые отношения. По сравнению с такими отношениями, мирская любовь, она осквернена, если сравнивать, сопоставить два этих фактора, материальная дружба и духовная дружба. Мы видим, что духовная дружба осквернена. Ты чешешь мне спину, я чешу тебе спину. Я же не могу сам почесать спину, мне нужен друг. А что нужно сделать, чтобы он мне почесал спину, что я тоже бы ему чесал спину? Вот примерно вот так объясняется материальное отношение, взаимовыгодное. И люди как-то дружат. И когда мой друг не почесал мне спину вовремя, у меня проблемы с ним возникают. Также в супружеских отношениях есть такая взаимовыгодная как бы связь, договор существует. Кто-то даже пишет такие договоры. Я слышал, в Америке они договора пишут, когда вот в брак вступают. Не знаю, правда ли это, но какие-то договора я даже видел, где подробно описывают и финансовые там свои условия, и другие условия, договор. Тогда брак. Но духовная любовь не основывается на взаимовыгодных договорах, на бескорыстном служении. Вот она на самом деле чистая, чище не бывает ничего. Поэтому сравнивая эти вещи, мы видим, что материальные отношения, они осквернены, являются скверными. Их нужно очищать. О возлюбленный Господь, продолжали олицетворенные веды. Для того, кто сумел очистить ум, чувства и разум, служа тебе в сознании Кришны, ум становится верным другом. В противном случае ум всегда враг живого существа. Когда ум поглощен преданным служением Господу, он из врага превращается в друга, поскольку всегда думает о Господе. Ты, о Господь, вечно дорог живому существу. И погружаясь в мысли о тебе, оно тотчас ощущает величайшую радость, о которой мечтала жизнь за жизнью, преданный, мысли которого сосредоточены на лотосных стопах Верховного Господа, никогда не станет поклоняться тем, кто стоит ниже Господа, или следовать путем самосознания, уступающим преданному служению. Одна из проблем ума, что он выбирает неправильную духовную практику. Сейчас люди много о душе говорят и стремятся к духовной практике, но будьте внимательны, осторожны в этом выборе. Можно выбрать неправильную духовную практику и попусту прожить пару десятков лет. Я думаю, пару десятков лет, примерно около того, заблуждение будет гарантировано, если человек неправильно выберет духовную практику. Такой риск может быть. Поклоняясь полубогам или избирая какой-то метод самоосознания, отличающийся от преданного служения Господу, живое существо остается в круговороте рождения и смертей, и невозможно представить, до какой степени оно опускается, когда получает тело кошки, собаки или другого животного. Нам трудно представить жизнь животного. Фактически, жизнь собаки – это адское существование кошки. В их психологии и образе жизни много страданий. Многие люди подражают сильным, хотят быть сильными, как тигры, внушать страх и быть такими вот, как тигры. Ну, тигры. Мы наблюдали за тиграми, за их жизнью, через биологию изучали. Львы, царь, зверей. Этот царь зверей живет впроголодь. Не так-то легко прокормить себя царю зверей. Природа устроила так, что когда он выходит на охоту, он издает громкий рык. Ну, такова гордость льва. Что делать с этим? Не может удержаться. Молчать. Мауном не может соблюдать. Даже человек с трудом мауном соблюдает, а лев тем более. И вот он выходит, сейчас он должен собраться с силами, охотиться, добыть себе пищу, убить какое-то живое существо. Он могущий, он уверенный, он задает этот рык. Готовится к подвигу. Но этот рык слышат другие животные, убегают. Он не понимает, что ему лучше молчать. У нас тоже получается примерно то же самое. Какой-нибудь там, знаете, баллотируется депутат или кто-нибудь еще там какой-то, там не знаю, кто бы ни был. И он громко рычит с трибуны, кричит, я сделаю то-то, я сделаю то-то, сделаю то-то, а потом его за тут сбрасывают, даже ничего не сделал вообще. Такая же история. Не может удержаться в своей гордости, что я теперь тут мир построю. А это все были не то. Вот теперь я это сделаю, новый человек. И так вот поколение за поколением люди все провозглашают, падают, провозглашают, падают, провозглашают. Где они все сейчас? История их забывает. Даже больших, великих людей. Люди забывают. Ну, это как эмблемы они становятся. Если сейчас молодое поколение спроси, кто такой Петр I в Петербурге, они все, наверное, и знают даже толком, они рассказать ничего не могут. Эмблема Петра и все. Он этот город построил, но он толком... Ленин, спросите сейчас современного человека, кто такой Ленин? Он создал Советский Союз. Он устранил капитализм, он вообще переворот устроил большой. А современные люди не знают даже его биографии. Эмблема осталась только. Ну, это коммунист какой-то. Эмблема коммунизма, эмблема Петра I, эмблема капитализма есть. Но и они ничего не знают об этом. Итак, лев остается голодным. Знаний нет. И он уже, когда уже на последней стадии истощения, говорится, обычно добывает себе пищу. А о волках и говорить нечего. Люди говорят, волка ноги кормят, попробуйте. Попробуйте, вы не захотите стать волком. Это такая цель, какие они свободные, независимые, организованные. У них можно учиться, понимаете, это преступная организация хорошая. Многие учатся, волки, говорят, сравнивают, они находят такие же вот методы подобного рода. В природе наблюдают это. Повадки тигра, льва, волка, потому что они же страшные, они же контролируют своим могуществом. И вот люди говорят, ну попробуйте, попробуйте аскеза, вы будете волка ноги кормить, будете убегать от правительства потом всю жизнь. Говорит, вот сейчас я сворую и заживу. Все так думают, волки. Вот сейчас мы вот этого оленя догоним, схватим, съедим и заживем. Да нет, все быстро кончится, и вы снова будете бегать, как сумасшедший, искать пищу. Это никогда не кончится, эти гонки никогда не кончатся. Иллюзия. Тело кошки, собаки, другого животного. Кто-то думает, ну и что? Нет, погодите. Разумный скажет, не надо. Не надо мне волков, тигров, не надо кошек, собак. Дай-ка я разберусь в жизни. В одной из песен Шрилы Наратама Даса Такура поется, что те, кто отвергает преданное служение Господу, занимается философствованием или кармической деятельностью, отравляет себя ядовитыми плодами своих трудов. Ядовитые плоды своих собственных трудов. Чем же они ядовитые? Почему? Да вот же деньги. Где там яд-то вообще? Нет. Жадность там есть. Это яд. Зависть есть. Это яд. Все плоды труда пронизаны жадностью и завистью. Кармической деятельностью. Вот какая штука. Человек богатый и отвратительный становится. Люди не любят его. Вот какая штука. И ему только завидуют. Никто его не уважает. Ну как? Уважает для вида, мало ли что, богатого нужно уважать, конечно, бояться его. Ему нравится это. Ему глаза смотрят, улыбаются, а за глазами говорят другое чувство. Чувство другое, это яд. Оскверняется он сам, как личность, этими плодами деятельности. Поэтому неправильная духовная практика, наблюдайте это. Если она не связана как-то, прямо или косвенно, с преданным служением, не принимайте такую духовную практику. Особенно имперсонализм. Потому что она близка к ведическому учению, но там отрицается личность Бога. Не принимайте это. Это яд. Здесь об этом в этой главе как раз все обсуждается. Это самый тонкий яд. Имперсонализм. Поэтому, чем бы вы ни занимались, материальной деятельностью или философствованием, ну, посвятить это Богу, личности Бога. Вот в чем суть. Эти люди едят мясо и другую отвратительную пищу, пьют вино и после смерти рождаются среди низших форм жизни. Материалисты обычно почитают бренное материальное тело и не заботятся о заключенной в нем вечной душе. Ой, сколько этому телу посвящено, Боже мой, книг и слов. Как прославляется это тело человека. О-о-о. И биологи, и психологи, и не знаю, и кто бы там ни был, антропологи. Человек, 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 царь природы, причем Бог на земле. Здесь, знаете, как все устроено, его тело, и все это изучается, изучается, изучается. И совсем пренебрегается самой важной составляющей, кто оживляет это тело, пользуется этим телом. Дух, сознание, душа. Одни из них полагаются на материалистическую науку, надеясь в большей мере наслаждаться земной жизнью. А другие поклоняются полубогам, мечтая вознестись на райские планеты. Смысл их жизни – забота о благополучии материального тела. И ради этого они пренебрегают интересами вечной души. В ведах такие люди названы самоубийцами, ибо привязанность к материальному телу и мирским благам обрекает живое существо на вечное пребывание в круговороте рождений и смертей и нескончаемые страдания. В человеческой форме жизни у живого существа есть возможность познать себя. Поэтому наиболее разумные из людей посвящаются преданному служению, стремясь к тому, чтобы их ум, чувства и тело служили только Господу. Эти экстремальные слова здесь Прабхупада пишет. Только Господу, только Господу. Итак, нет Бога, кроме Бога. Опять то же самое настроение, когда только вот Богу, Богу посвятите. Почему сейчас вот такой акцент делается? Только на Бога. И все, уповаешь. Ну а почему же нельзя вот уповать также на общество людей, на хороших? Вот мы же с ними связаны непосредственно. Вот как вот здесь, может быть, жить, научиться с ними счастливо. Да, да, да. Это тоже путь. Но когда есть варнашрама дхарма, она помогает не забывать Бога. Вот в чем ее как бы суть, система человеческого общества, устройства. Сейчас нет варнашрама дхармы. Если вы умрете, вы забудете все. Вы родитесь снова где-то, где ничего никто не знает. А, но если вы свяжете с Богом свою жизнь сейчас, вы даже когда переродитесь, вы не забудете Бога. У вас появится как бы, ну как бы обостряется инстинкт духовный. Вы его с собой переносите. Вот эта вот связь с Богом остается, и вы чувствуете, что в следующей жизни вы чувствуете, что вот туда нужно идти. Просто по запаху благовония можете прийти к Кришне, если вы практиковали в прошлом. А если не практиковали в прошлом, вы все теряете. Поэтому говорится, сейчас в Кали, когда нет варнашрамы, вам никто не напомнит о Боге в следующем рождении. Предайтесь Богу. Все забудете. Потому что варнашрама дхарма тоже есть материалисты, да. Но система устроена так, что совершаются яги общие, организовано все. Они все принимают в этом участие. Осознанно, неосознанно получают благо. Называется агьята сукрити. Неосознанная благочестивая деятельность. Сейчас люди даже осознанно ничего хорошего не делают. Мало, очень мало. Мало это, чтобы рассчитывать на райскую планету вообще. Или на успешную жизнь вот в этом мире. Люди на случай полагаются, на удачу уже живут. Вот так. Опустились. Поэтому не удивляйтесь, что здесь сейчас ачарьи говорят там к Богу, к Богу, к Богу. О возлюбленный Господь, продолжали олицетворенные веды. Есть много йогов-мистиков, которые обладают большими познаниями и стремятся достичь высшей ступени совершенства. Занимаясь йогой, они учатся управлять движением жизненного воздуха в теле. Они сосредотачивают ум на Вишну, держат чувства в строжайшем повиновении. Но в результате столь суровой аскезы и самобуздания достигают того же самого, что и твои враги. Иными словами, и йоги, и великие философы достигают слияния брахмана, куда без каких-либо усилий попадают демоны, заклятые враги Верховной Личности Бога. Вот это да. Кто-то контролирует чувства, аскет, изучает веды, то есть человек крайне благочестивый и разумный. И большими усилиями достигает осознания брахмана, наконец, духа этого всеобщего духа. Освобождение получает человек, когда достигает осознания этого безграничного, бесконечного духа. Это ипостась Бога уже, первое. Но этой ипостаси достигают и демоны, заклятые враги Бога, лично которые с ним враждуют. Но есть такой уровень, которые лично знают его и враждуют с ним. Когда он их убивает в сражении, они тоже получают такое же освобождение в брахмане. Потому что Бог всеблагой. Тогда в чем же разница? Удивительно. Камса, Шишупала, Дантавакра и подобные им демоны также достигли сияния брахмана, потому что одержимые ненавистью постоянно думали о Верховном Господе. Такой принцип. Ям-Ям, Апис, Маран, Бхаван, Кришна говорит. Если ты думаешь обо мне в момент смерти, ты достигаешь меня, он говорит. Все, такое вот условие. Йога. Значит, все дело в привязанности. Мы идем туда, к кому привязаны. Потому что думаем о привязанности в момент смерти, а о высшей своей привязанности. Но вот говорится, что иногда ненависть сильнее связывает нас с личностью, чем любовь. Еще сильнее связывает. Кого мы любим, очень сильно связаны с ним. И кого ненавидим, тоже с ним связаны. Поэтому получается две привязанности. Одна в ненависти, другая в любви. Об этом говорится. Поэтому они имеют свою привязанность к Кришне. Камса только о Кришне думал. Постоянно. Как о враге своем, заклятом враге. То есть всю жизнь был в сознании Кришны, получается, в сознании Бога. И поскольку он враждовал с ним, хотел убить его, то в ответ Господь ответил тем же, он убил его. Но Камса достиг освобождения, как душа. Кришна убил всю его карму. Душу-то он не убивает. Душа вечна. Он ее вечно защищает. Эту душу демона он защищает. А карму убил тело. Всеблагой. Самое главное – сосредоточить ум на Верховной Личности Бога. Гопи пленяла красота Кришны. Их постоянные мысли о Кришне были вызваны любовной страстью. Они мечтали, чтобы их обнимали могучие руки Кришны, похожие на прекрасных змей. А мы, ведические гимны, сосредотачиваем свой ум на твоих лотосных стопах. Гопи думают о тебе, побуждаемой страстью. Точно так же мы, веды, думаем о твоих лотосных стопах, чтобы вернуться к тебе. Твои враги думают о тебе, желая убить тебя. А йоги становятся великими подвижниками, чтобы достичь твоего безличного сияния. Все они, люди и демоны, хотя и по-разному сосредотачивают свои мысли на тебе, и тем самым достигают духовного совершенства, ибо ты, о Господь, одинаково относишься ко всем, кто поклоняется тебе. Беспристрастен. Вот такая у нас сегодня информация о Кришне. Вот кто он такой. Сегодня прочитали несколько абзацев из этой главы. Мы продолжим завтра. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Причиной, еще одной причиной, помимо надежды на плоды, почему? почему вот мужчины, они привязаны именно к работе. А, и женщины, когда они работают дома, у них тоже появляется вот это вот ощущение дхармы. А мужчина дома работать не может, потому что он свою дхарму в доме меньше выполняет, чем на работе. Есть такое?
Женщина, ее природа принимать. А природа мужчины отдавать. Mm-hmm. Это что касается мужчин и женщин отношений. Mm. Мужчина добытчик. Женщина, она в доме принимает всю эту добычу, распоряжается ей. Потому что также ей нужно обеспечивать благополучие всей семьи таким образом. Потому у каждого есть своя роль. Как? Мужчина сравнится с быком. Бык счастлив, когда работает. Также мужчина, кто исполняет свою дхарму, трудится честно, он всегда хорошо себя чувствует. Что вот он, вот так, предназначение вот такое. И если он не работает достаточно, как бы не дхармично не делает свое как бы служение, как дхарму, как долг, не погружен в осознание долга, он становится распутником. Дхарма также значит не только работа, дхарма это закон. Ему нужно блюсти законы, чтобы быть успешным в обществе, нужно блюсти законы. Он становится законопослушным, твердым в законах. И это также относится к его семейной жизни, становится ответственным и дхармичным по отношению к семье и к женщинам в целом. Поэтому дхарма его как бы дисциплинирует, собирает как личность, делает его цельным. И когда он не следует дхарме, это адхарма, то у него появляется интерес ко многим женщинам. Если сейчас мы говорим о такой более распущенной культуре сексуальной, означает, что у мужчины нет дхармы. Есть просто работа ради денег, а дхармы нет. Дхарму не используют, как дойную корову, говорится. Дхарма — это имя Бога. Из нее не выжимают просто только ради выгоды. Дхарма существует для того, чтобы исполнить свой долг, закон перед Богом. Остальное дается автоматически. Нам не нужно искать, где деньги, сколько денег, мне нужно то, мне нужно все, мои потребности, драться за это. Нужно просто следовать дхарме, а дхарма обеспечивает всем остальным. Это как подобно природе. Нам не нужно сейчас идти и искать там груши и яблоки. Нужно посадить дерево, нужно его вырастить, дхарма, законы соблюдать, природы. А яблоки появятся сами в свое время. То есть это понятно любому, кто работает на земле, дхарма, законы дхармы становятся ясными. Но современные ученые знают все про атомы и молекулы, про вирусов, а про дхарму ничего не знают. Главные вещи. А любой крестьянин, нормальный человек, честный, на земле, он знает, что такое дхарма. Это знание выше.
Сказали, что сейчас очень важно не заниматься неправильной духовной практикой, на это можно потратить несколько десятилетий. Скажите, пожалуйста, как отличить неправильную духовную практику?
Прежде всего, духовная практика — это не мода. Сейчас это входит в моду современную, как бы часть современной жизни, духовная практика, сейчас люди говорят. У меня есть духовная практика. Ну, из моды. Вот так они, вот на этой почве, есть риск огромный, они выберут неправильную духовную практику. Есть люди, которые могут представляться как духовный учитель, или наставник, или лидер каких-то молодежи, там, не знаю, лидер того, лидер сего. И люди выбирают себе этих лидеров. Нет, нужно выбрать истинного духовного учителя. Потому что иначе потратить снова много времени впустую. Ничего в результате не получите. Со смертью все кончится. И все забудете. И новое рождение. Неизвестно где. Это первое. Мода. Вот. Нужно изучить разделы книг духовных, где описывается качество истинного духовного учителя и квалификация ученика того и другого. Нужно ориентироваться в этих вопросах научным образом. А не придумывать себе гуру, который просто мне нравится, этот человек. Я думаю, что это мой гуру. Нужны знания об этом. И искреннее сердце, если кто-то на самом деле желает именно обрести духовного учителя, несомненно его получит, даже не изучая шастры. Но кто следует как бы моде, обязательно ошибку совершит. Поэтому, пожалуйста, изучайте. Отвлекитесь от моды. Надо изучать. Ответственность на каждом из нас. Это не просто общественное мнение, что гуру нужен. Это личное дело каждого. Индивидуально, не общественное. Нельзя это ставить на большинство голосов, на дань моде или на общественные какие-то уровни отношения. Это личная искренняя потребность. Поэтому вы должны сами разобраться в себе, нужен ли вам гуру, и зачем вам гуру нужен, и кто такой гуру. Эти вещи связаны. Если вы интересуетесь Богом, несомненно, вам необходим гуру. Кто знает этот предмет хорошо, живет с этим, тогда вы можете получить такую удачу.
Очень многие люди замечают, что Шрила Прабхупада, он очень строг, он как будто ругает нас, он все время отчитывает, а вот есть другие гуру, они так мягко, ну, так разговаривают, так нравятся, а тут вот на тебе. И я даже помню по своим чувствам, это действительно такое было. Потому что Шрила Прабхупада, ну, назовите сознание Бога, это же так нас всех объединит, а он говорит, нет, сознание Кришны. И вот такая бескомпромиссность гуру, конечно, она очень...
Ну... Это хорошо, что не все приходят сейчас, кого-то это отпугивает. Неискренние люди сейчас не должны приходить. Неискренние. То есть с материальными мотивами, желаниями, с материальными амбициями, скажем, обидчивые, эгоистичные еще люди. Иначе это движение, как бы духовное, оно разбавится, потеряет силу. Не думайте, что что-то придумываю. Возьмите пример Франциска Ассизского. Более фанатичного как бы лидера мы не найдем в современной истории, в христианстве. С хорошей точки зрения мы говорим с ними. Я его очень люблю, Франциска Ассизского. Да все его любят. Но послушайте, что он говорит, как он следует всему. Это же страшное дело вообще для людей. Сними сандалии. Буквально. Буквально. Оставь себе одну одежду и иди. Иисус так сказал, так и делал. Никому в голову не приходило это буквально применить. Сумасшествие было какое-то. Он зимой и летом ходил босиком. И жил только на подаяние. А это был сын богатого отца. И как мы сейчас рассмотрим его бескомпромиссность, простите, Прабхупада очень милостив. Мы обуты ходим. Он говорит, просто мясо не ешьте. Такого условия выставляют. Зачем нам такие люди вообще? Куда они годны сейчас еще? Подождите, до них дело дойдет. Для них нужно построить систему варнашрама дхармы, чтобы они получили благо. А сейчас движение, если мы хотим распространять, нам нужны сильные и разумные люди. Нам не нужен вот этот материал такой обидчивый, знаете, такой вот прихотливый, капризный. Они еще не годятся для того, чтобы принять посвящение духовному учителю. Посвящение, значит, ты посвящаешь свою жизнь. Как Франциск Ассизский, примерно так. Ну, по духу так. Хотя мы, конечно, западные люди, мы не привыкли к таким аскезам. И от нас не требуется аскезы. Но от нас требуется принимать авторитет духовного учителя. Как бы он жестко и мягко говорил, какая разница. Мы принимаем авторитет духовного учителя.
И еще раз, простите, спрашивают, вот в Кабале сказано, что только... Человек воплощается только в человека. А вот веды говорят, что воплощается еще и в животное. Это в данном случае тоже говорят. Вот насколько, ну, то есть, почему расходятся два учения?
Человек воплощается, да. Но нужно стать человеком для этого сначала. Ну, дорогие мои, погодите. Человек — это не просто биологический вид, это сознание еще человека. Если у него сознание животное, какой это человек? Ну, двуногое животное же, простите меня. Давайте поймем правильно, что говорит Священное Писание, не поверхностно. Вы думаете, вот стать человеком так легко, просто родиться от человека и все. И пакости всякие делать. Это человеческая жизнь, что ли? Люди живут как свиньи некоторые, как верблюды, как ослы, как собаки. Факт же это все. Сколько святых у нас в мире? Посчитайте по пальцам, где эти люди? Вот они люди. С большой буквы. Вот это и есть человек, его предназначение. Как бы хороший, да, сын, послушный сын Богу. Вот они хорошие. А эти люди живут как животные, они предали свою человеческую природу. Где мы говорим? Сейчас бескомпромиссно говорим. Может, кому-то не понравится, но мы говорим правду, бескомпромиссно. Не надо жить как животное. Тогда, конечно, мы рождаемся человеком. Всегда.
Вопрос про мясо, поэтому тоже его задам. Спрашивает Илья Буров. Вопрос, который давно беспокоит. Много говорится в лекциях, что если человек ест мясо, то это великий грех, и за это ад ждет. Но читал много историй христианских, искренних богослужителей, которые ели мясо. Они самозабвенно предавались Богу, много помогали искренне людям, исцеляли, были провидцами, смирение культивировали. Преданные, когда слышат их жизни молитвы, говорят: «Здорово!». Когда узнают, что они не вегетарианцы, то отвергают их, говоря, что они скверны и грешники. Правильно ли презирать всех, кто ест мясо и рыбу? Почему Бог это допускает?
Не презирайте никого. Нет. Чего нужно кого-то презирать? Есть много людей хороших. Вот с точки зрения как бы их намерений. Я бы сказал даже, взял бы смелость, что каждый человек имеет какие-то хорошие намерения. Каждый хороший в этом смысле человек. Намерения-то хорошие. Ну да, я делаю пакости, но я же ради своей семьи стараюсь. Все равно намерения-то у меня хорошие всегда. То есть вот эти как бы, жизнь моих намерений хороша. А вот поступки не все хороши. Поступки я могу делать в невежестве. Вот эти святые, о которых говорится, которые исцеляли, имели духовную какую-то силу, ели мясо. Это означает, что их жизнь была связана с невежеством все еще. Они были не свободны от невежества. Потому что человек, свободный от невежества, никогда не сможет зарезать какое-то животное, чтобы съесть его. Франциск Ассизский с своими учениками, ну это были его друзья когда-то, но они пошли за ним, приняли ничтожествование и скитались и очень жестоко голодали чаще всего, что-то на подаяние собирали, что-то дадут вообще нищему, как-то они должны были питаться, их еще ругали: молодые, здоровые, идите работайте, и вообще вы тут кто такие, там были богатыми, какие-то глупости, тут, в общем, люди были недовольны их поведением, что за мода, да, пошла такая. Вот, и что-то давали, что-то не давали. И кто-то им пожертвовал ягненка. Ягненка живого. Ну, в пищу. Люди же едят мясо. Они голодные все. И этот человек, по-моему, который пожертвовал этого ягненка, молодой, богатый человек, он стал их последователями. Потому что он увидел, что когда они брали нож, никто не мог зарезать ягненка. Он говорит, странно, говорит, среди большого количества молодых, голодных мужчин ягненок в безопасности. Я хочу жить в таком обществе. Он стал их последователем. Если мы подумаем о жизни живых существ и о насилии, как мы сможем поднять руку? Это невежество, значит, мы не можем мыслить на эти темы. Мы еще не осмыслили этот момент. Но сам путь к Богу подразумевает, что постепенно человек осмыслит этот момент. В ведах тоже есть рекомендации для тех, кто ест мясо, имеет эту привычку, как при помощи определенной практики осмыслить вот этот акт убийства именно. И тогда человек уже никогда не сможет поднять руку на живое существо, когда осмыслит это. Когда он познает, что это живое существо, имеющее чувства и душу внутри. Постепенно, там тоже есть такие рекомендации, как постепенно от этого отойти при помощи осознания. Есть люди, которые как бы дань моде сейчас отдают вегетарианство. Они не осмысливают толком это все. Но мода такова, и для здоровья, и хорошо, и как-то престижно, и модно они следуют. Но важно осмыслить это. В конце концов, Гитлер был вегетарианцем, так все говорят, все знают это. Какой толк от этого, от одного вегетарианства? Смысл в осмыслении. Зачем я, для кого это делаю? И что я хочу достичь таким путем?
Вопрос от Ежумати Сутадас. Как в режиме самоизоляции преданному разумно учиться использовать интернет, который сейчас предоставляет человеку все возможности, чтобы быстро деградировать и прогрессировать одновременно?
одновременно то и другое. Нет, что-то одно будет. Либо ты в изоляции деградируешь, либо прогрессируешь. В изоляции трудно, нужна поддержка преданных. Поэтому просим преданных сейчас общаться по интернету. В назначенное время, каждый день повторять джапу в назначенное время. То есть садану поддерживать, подключаться. Если кто-то не подключился, он в мае. Вот нужно его там звонить или что с ним делать. Давай-ка, пробуждайся, давай ты в мае. Что там делаешь вообще? Мы же договаривались. Ну, свяжите себя каким-то договором, обязанностью, если одному трудно быть во власти интернета этого. Ну, вот, то с преданными общайтесь, проповедуйте сейчас в интернете, что-то выкладываете. Можно на расстоянии что-то создавать, пересылать друг другу, даже делать какие-то фильмы, сообщения совместную работу можно делать. Сейчас примените свое творчество, пожалуйста. Не поддавайтесь, на колени не станьте перед Майей, перед интернетом. Займите себя служением.
Павел Романенко спрашивает. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, если в процессе духовной практики очищается сердце и ум преданного, его поведение автоматически становится достойным или нужно прилагать для этого дополнительные усилия?
Пока привычки не очищены, мы прилагаем усилия дополнительные. Например, привычка залезать пальцем в нос и держать его там. Дети имеют такую привычку. И вот пока есть эта привычка, нужно усилия. Нужно напоминать себе или кого-то слушать, и постепенно уйдет привычка эта. И вы будете свободными от этих вещей.
Светлана Стародуба спрашивает, откуда берется имперсонализм? В чем его причина?
Имперсонализм под влиянием материи. Мы соприкасаемся с материей, она имперсональна. Она безличностна, она мертва. Это ее влияние. Поэтому говорит, что Бог, он мертвый. Там нет чувств, нет что. А что это? Неизвестно что. Все равно сказать, что он мертв. Неизвестно что. Такое влияние материи. Материальный ум, тело так влияет на нас.
Ильшат Ильясов. Как правильно выстроить отношения с подопечными преданными, которые указывают на несвоевременность концентрации на Бхагаватам и Святом Имени, когда такое в мире происходит?
А что еще можно делать, когда такое в мире происходит? Когда вы в изоляции, что вы будете делать? Мне интересно, что вы предлагаете. Так хорошо, вы как бы отвергаете сейчас вот концентрацию на Святом Имени. А что вы предлагаете? Какая ваша помощь? Вы должны что-то предложить тогда позитивное. Например, человек умирает. Что предлагаете? Какую помощь? Помочь ему умереть? Обычно так и помогают ему умереть. Сидят, пока не умрет. И ждут, когда он умрет. И обманывают и сидят. Ну как вы поможете, скажите? Вот тут нужно святое имя как раз. Вот подождите, вот когда вот до черты смерти дойдете, сами поймете, как важно вот именно вот этот дух поддержать в момент смерти. Чтобы же в душе чувствовать опустошение полное. Все кончается. А что вам это? Принести зарплату или что? Или пообещать будущее какое-то расписать? Да все, вы уже уходите, ничего не будет сейчас у вас. Что вы внутри почувствуете? Какую поддержку вам нужно? Конечно, духовную. Ну и не только сейчас, конечно, мы должны помогать людям, если нужна пища, об этом тоже думаю, фотофолайф распространять, чтобы преданные не голодали в этой изоляции, люди в целом. Уже это организуется в некоторых городах. Вот в Астане они это уже делают. Уже людям развозят пищу, преданные, освященную пищу разводят. И в Алмате мы также уже думаем, чтобы это начать делать, потому что уже многие нуждаются, не могут выйти из дома, деньги кончаются, работы нет, понятно, что нужна помощь. Это тоже нужно. Кто-то думает, что преданный только мантру читает. Кто-то должен только мантру читать и Бхагаватам, да. У кого-то такая обязанность. Кто-то должен вот так делать. Это самое трудное. Пусть попробует. Сейчас нужно поддерживать дух людей, осмысление, Время предназначено для осмысления, такие времена предназначены для осмысления жизни.
Надин Петрякова спрашивает. Преданный должен общаться только с парамахамсом, который говорит о Господе. Как общаться с преданными и умеющими общаться только по кармическому принципу? Ты мне, я тебе, без веры к Кришне.
Ты мне, я тебе? Угу. Я тебе Бхагавад-гиту, ты мне деньги, пожертвования. Вот так. И просад бесплатный. Дело в том, что когда вы делаете что-то человеку от сердца, я тебе делаю, да? Но от сердца, без ожидания. Человек чувствует долг перед вами. Но порядочный человек. Так он вовлекается в какие-то отношения. Поэтому от бескорыстия зависит отношения, как эти отношения будут развиваться и укрепляться. Если ты мне, я тебе, как только я тебе не вернул, все, у нас отношений уже больше нет, таких, как раньше. Да, потому что ну, мы в долгу оказываемся друг другу. А здесь мы бескорыстно, мы ничего не ждем взамен. И тот человек совершенно по-другому себя чувствует по отношению к вам. Ну, я тоже хочу что-то сделать. Вот сейчас столько пишут людей, да? Просто онлайн наблюдают. Что тут преданное служение, воспевание, там, ясапуджа, преданные общаются, говорят, а вот хотел бы вот прийти, что-то тоже поделать, приготовить что-то. Это же тоже служение, то, что мы сейчас делаем. Все эти разговоры. Они проникают в сердце, люди говорят, это же как хорошо. Дай-ка я помогу что-то сделать для этих людей. Так всегда было, в течение всей нашей жизни мы так и живем. Первое кафе, которое мы открыли в Санкт-Петербурге, там не было персонала, которого мы нанимали на работу, на зарплату. Там не было зарплаты. Там даже не было цен на витрине. Пожертвования были, все. Люди были в шоке, не знали. 86-й год, 7-й. Пожертвования. Вообще такого слова не слышали никогда. Цена же должна быть какая-то. У вас нет цены. Они стоят и не уходят, и не знают, что делать. Покупать, и как покупать, или брать, и за что брать, и сколько оставить. 88-й год, да. И мы говорим, нет, ну, ничего нет, просто ешьте. Вот они чесали свои затылки, стояли. Не решались. Значит, подвод должен быть какой-то, погодите. Никакого подвоха. Раз пришли, два пришли, три пришли. Смотрю, они уже посуду моют в посудомойке, в кафе. Хотят, полы моют, хотят помогать. Вот так мы и жили. Работает же этот процесс. Это же духовный процесс, он тоже работает. Не только деньги. Деньги плохо работают. Мало денег. Все считают, что им мало платят.
При этом он поправляет. В Алмате есть пища жизни. С ротом
надо. Работает?
Да, да.
О, простите, в Алмате тоже есть пища жизни. Да, вот.
Нет, ты говорил про нас лично.
Про нас лично тоже говорил, да, что могут не только пища жизни, но и те преданные помогать. Ну, все преданные могут как помогать, связываться, общаться сейчас. Помощь нужна, наверное, многим людям. И также преданным помощь нужна. Я думаю, что Food for Life для преданных тоже нужен, для каких-то преданных, у кого сейчас нет ни копейки. Нужно готовить, распространять.
Много не бывает пища жизни.
Много не бывает, говорят, пища жизни. Сейчас всем нужно, да. Потом Кришнанайка сейчас распространяет с фермы Махапрасад тысячами порций по району.
В Ташкенте
мощный. Food for Life.
Да.
О, видите, как хорошо. Так что мы не только поем, танцуем, также что-то делаем, да.
Терканта Матова спрашивает. Скажите, пожалуйста, хорошие результаты о деятельности мы посвящаем Господу и благодарим. А неудачи можно посвящать?
Ну, а мы обычно все так и предлагаем. Все, что нам не гоже. Обычно так происходит. Люди что приходят к Богу молиться? Они грехи свои отдают ему, предлагают. Вот тебе мои грехи, дорогой Господь. Прости меня, греш, но возьми эти грехи. Мне больше нечего тебе дать. Ну, хоть немножко любви дайте. Неудача – это уже ответ Бога, мы не предлагаем. Это ответ Бога. Неудача – это ответ на наши какие-то действия, чтобы мы научились. Это вместо слов. Есть слова, которые говорят, вот это, вот это, вот это, нужно лучше. А есть неудача, это тоже слова, в форме опыта. Итак, есть слова, есть опыт, очень хорошо. И мы начинаем уже потом понимать слова, просто слова. Уже опыт не нужен будет, неудача. Просто на словах уже будем понимать, что хорошо, что плохо, и правильно поступать. А пока мы еще на уровне опыта, слов еще не все понимаем и слышим. Поэтому опыт тоже должен быть неудач, чтобы мы учились. Это ответ. Мы не предлагаем неудачи Богу, потому что это ответ на нашу деятельность.
Ирина Курбагамбетова спрашивает, что же такое святость?
Святость – качество в человеке, духовное качество – это святость. То есть тот человек, который живет ради других, он святой считается. Уже святой. Это элемент святости. Но полная как бы вот эта чистота и святость, когда он становится чистым, преданным Богу, живет для исполнения воли Бога. Это полная святость, уже все, совершенная святость.
Ирина Курбагамбетова спрашивает, почему осмысленное действие приносит результат отличный от действия без осмысления? Ведь действие одно и то же.
Вопрос, почему осмысленная деятельность и неосмысленная разные результаты приносят? Они могут одинаковые результаты приносить. Как машина. Делает, она может то же самое делать. Например, есть такие, как их называют, вот... лента, да, такая, как называется?
Транспортер.
И на ней вот там есть механизмы, которые производят что-то, да, и в конце готовый продукт. Как это называется?
Конвейер
такой, да, конвейер человек построил. То есть он делает все сам, конвейер. В чем разница? Человек это сделает? Или конвейер это сделает? Есть тонкая разница, есть грубая разница. Машина, она, конечно, производит это все, но воспользоваться этим не может. Также человек, подобно конвейеру, который работает, ради плода труда, воспользоваться по-настоящему им не может. В этом разница. Человек, который работает бескорыстно, осмысливая цель деятельности, он всегда может правильно воспользоваться плодами труда, ради высшей цели. У него есть, зачем они нужны плоды. А когда у человека нет этой высшей цели, тогда плоды берут над ним власть, он не может им воспользоваться по достоинству, он просто их прячет и хранит. Это огромная разница.
Павел Романенко, как мы поймем, что наш ум стал нашим другом?
А когда он сам предлагает что-то хорошее, сам что-то хорошее предлагает, полезное. Например, думать о Боге, ну, нужно усилие. Нужны знания, нужна практика, долгие годы, чтобы я научился думать о Боге, думать, размышлять о Нем, описывать Его, причем еще и восхищаться, вот эту расу испытывать, то есть нужна практика. Значит, ум еще вот не подчиняется, мне нужны усилия. Ум, который уже друг, он сам это предлагает, без усилий. То есть, чтобы сейчас повторять святые имена, нужны усилия большинству людей. Настроиться на 16 кругов и совершать усилия, чтобы слышать это все. Если ум становится дружественным, еще более, таких усилий не требуется. Это становится более-менее спонтанно. Значит, ум становится другом.
Екатеринбург тоже кормит нуждающихся.
Ну, похоже, что везде преданные сейчас помогают. Видите, преданные везде. Всегда так было. Нефтегорск, Сахалин, землетрясение, преданные ездили туда. Чечня, преданные ездили туда. Абхазия, преданные ездили туда. Везде распространяли пищу, помогали.
В Абхазии вообще не там под пулями?
В Абхазии под пулями, там жизни теряли некоторые люди.
А Ленинаканты,
Ленина Кан мы ездили, я тоже там был когда-то, тоже кормили просадом. Преданные всегда, чуть что, едут, помогают людям.
И просто помогают, даже для своей жизни.
Ну да, опасны для жизни, погибали некоторые люди. Погиб президент в Абхазии, помню, в Сухуми в те годы. Мародеры его застрелили. Хоронить пришел весь город, знали, он кормил людей там голодных. Собирал пожертвования, там готовил, там распространяли они все, организовывал. Убили мародеры. В его же доме грабители пришли. Весь город пришел на похороны.
Эдвайт Эдарс спрашивает. Вчера обсуждали ученых, и начинающие преданные очень возмущаются, когда ученых называют ослами и верблюдами. Они считают, что ученые делают много хороших вещей, и они развитее, чем многие преданные. И что мы не должны вслед за Шрилой Прабхупадой так говорить о людях. Какие самые веские аргументы, чтобы их успокоить, но донести ценности?
Это чувствительные люди, да, которые, ну, как сказать, интеллигенция, тонкий разум, у них интеллект, они чувствительны к таким словам. Прабхупада, когда говорил такие слова, он не вкладывал туда негативной силы. Это как отец. Это был Прабхупада, поймите, как вот, ну, мессия. Но Христос тоже говорил, что вы как гробы, перед священником говорил, не ученым даже. Это люди были боги на земле вообще. Он говорил, вы как гробы. Снаружи красиво, а внутри полно нечистот. Вот он как разоблачал. И много другое говорил про них. Но Иисус имеет право на это. И что он Мессия. Это как отец он приходит. Он ругает, иногда берет кнут и торговцев с храма выгоняет. А вы так вот думаете, вот сентиментально, да, нужно приятно сказать ученому. А вы общались с учеными, с такими? Демонами учеными общались? Я общался. Я же тоже так думал, как вы. Думаю, ну пропадно слишком, но ученые все-таки ученые, они же большие люди, они важную работу, наука так столько много сделала, я тоже это был воспитан на науке, как же. Я думаю, ну пропадно слишком, ну чересчур. Ну. А потом я стал общаться с учеными. Надеюсь, что это люди очень разумные, они смогут понять эту философию, как бы и все такое. Я подумал, пропадал очень мягок, очень добрый. Я таких демонов в жизни не встречал. Не всех, конечно, не, простите, есть хорошие ученые, есть добрые ученые, которые могут полезные вещи делать и хотят полезные вещи делать. Но в основном как бы науку продвигают в сторону вооружения, разрушения мира. Поэтому Прабхупада так и говорил. Потому что тогда, когда он писал эти строки, мир был на грани Третьей мировой войны, когда под вопросом стояла вообще жизнь на планете. Это сделали ученые с политиками вместе, в сотрудничестве. Настоящий ученый не будет сотрудничать с такими вещами, если он разумный человек, если он ученый. Их купили какие-то ученые. Они умные, но по качествам они, видите кто? Ослы, верблюды.
Синтию вот. Тоже сделали ученые?
Да, и синтию создали ученые тоже. Ну, как они создали? Просто заказ был, видите, по заказу. Uh-huh. А в шастре говорится, что ученый по заказу работать не должен. Должен знать абсолютную истину сам. Знать, для чего работать. Иначе он теряет квалификацию, он умный становится, но полезный, даже вредный элемент. Им запрещено это. Брать зарплату зависит от заказов каких-то политиков или корыстных людей. Поэтому некоторые ученые, ну, однажды я ехал в автобусе в Междугороднем, и сосед оказался ученым. Это был хороший человек. Я читал книгу Прабхупады, он сказал, что он тоже читает книги Прабхупады, поделился со мной. А у меня была как раз наука самоосознания, где Прабхупада с учеными там и громит, и эти слова использует тоже. Я говорю, вы ученые, и вы читали книги Прабхупады? Я говорю, как вы относитесь к тому, что Прабхупада, ну, ругают ученых? Он говорит, правильно. Я говорю, знаю эту среду. Он правильно говорит, что говорит? Что многие так себя ведут, именно такие ученые. С плохими качествами. Я немножко описал мир, внутренний мир науки, сколько там говорит, плагиата, сколько там тоже конкуренции, сколько зависти. Вот обычный человеческий мир. Мы говорим их ум, а их отношения каковы? Тоже нужно учитывать. Наука означает высокообразованный, высоконравственный также человек. Когда образование высокое сочетается с безнравственностью, это разрушит все. Вот это Прабхупада говорит, ослы, собаки, верблюды. Вот с этой точки зрения. А говорит, потом он говорит, а мы уважаем их ум. Мы говорим о их безбожии, а вот это об этой стороне. То есть он уважает их качества хорошие, которые есть. Я думаю, что любой ученый, если он разумен, он поймет правильно, что, на что он говорит. Если это ученый на самом деле. Ну и, конечно, мы должны быть осторожны в этом плане. Она права, эта женщина, да, которая говорит, что мы не должны повторять за Прабхупадой в нашем духе, как бы оскорбляя, используя для оскорбления людей. Это не так. Не должно быть так. Если мы чувствуем неприязнь, мы должны такие слова использовать. Если мы уважаем всех людей, можем сказать, но это подобно вообще ослу, ваше поведение, дорогой мой. Но за этим должен быть все равно добродетель. Все равно, как доктор это делает. Прабхупада таким был. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.